В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Ицхинвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Половинчатый парламент. Грузинская мечта сделала все, чтобы преградить оппозиции путь в парламент. Теперь, чтобы предотвратить ее уход из него, она подключает СГБ. Альянс патриотов Абхазии. Как в Сухуми следили за парламентскими выборами в Грузии. Коронавирус преодолел 5% барьер. Южная Осетия становится горячей точкой пандемии. Все это, а также «Зона краснеет», хроники пандемии из Тбилиси и Сухуми, рубрики «Голоса и некруглый стол», итоги абхазской недели с Изидой Чания и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Прошла почти неделя после выборов, но никакой готовности к компромиссу не проявляют в Грузии власть и оппозиция. Оппозиция отказывается от признания итога выборов и участия в работе парламента. Не прекращаются акции протеста у окружных избиркомов ЦИК и резиденции главы грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Представители же власти в действиях оппозиции видят деструктивный план Михаила Саакашвили. И к делу привлекли даже СГБ. За послевыборной гонкой следит Мзия Парисишвили.
Не особенно веря в успех, но желая пройти правовой путь до конца, сегодня представители нацдвижения Европейской Грузии и Лелу по отдельности внесли иски в Тбилисский городской суд. Накануне истек срок рассмотрения исков окружными избиркомами. Заседания, проходившие на фоне шумных акций протестов, не принесли оппозиционерам желательных результатов. Большинство исков вообще не были приняты к рассмотрению, говорит один из представителей Лелу Леван Самушия.
В 88 протоколах не сходится баланс между количеством избирателей и бюллетеней в урнах. Окружной избирком не стал рассматривать наши иски. Вот сейчас обратились в суд и просим аннулировать распоряжение избиркома, чтобы окружная комиссия в Дедубе Чугуреты рассмотрела наши иски. Происходит подтасовка невероятного масштаба, и это видно из протоколов.
Все эти дни в соцсетях и СМИ распространяются копии протоколов итоговых подсчетов голосов с разных избирательных участков. Эти документы интересны не только огромной разницей между количеством избирателей на участках и числом бюллетеней в урнах, но и неграмотностью заполнения протоколов членами избиркомов. Дело порой доходило до того, что ошибки по несколько раз исправлялись прямо в итоговых протоколах, тогда как по закону они должны фиксироваться отдельным протоколом. В итоге получалось, что у одного итогового документа есть и несколько сопроводительных объяснительных заявлений о правках и протокол о правке уже поправленного протокола. Оппозиция не считает убедительными объяснения ЦИК и представителей власти о том, что речь идет всего лишь о технических ошибках. Потому они с момента соглашения первичных итогов, которым большим преимуществом лидирует правящая грузинская мечта, требуют отставки главы ЦИК Тамар Жвания, смены всего состава избирательной администрации и повторных выборов. Оппозиция и гражданские активисты сегодня продолжили протестные шествия у избиркомов. Они в Тбилиси уже традиционно завершаются у резиденции лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Тем временем лидер нацдвижения Михаил Саакашвили призвал сегодня сотрудников ЦИК, обещая им неприкосновенность, публично признаться в подтасовках. На такой поступок решился глава департамента по коммуникациям с участковыми избиркомами Иваны Буждули. Он подал в отставку в знак протеста. В ответ грузинской мечте уже бывшего чиновника ЦИК обвинили в том, что он дружит с одним из представителей нацдвижения Дмитрием Шашкиным. И он все эти годы был внедрен в ЦИК в соответствии с планом Саакашвили. Об этом заявил в том числе и депутат грузинской мечты Мамукам Динарадзе, напомнив, что СГБ уже начало расследование по делу о госперевороте.
Их больше не интересует правда по поводу протоколов, большинство которых уже уточнены, и у всех есть пояснения. Они ограничиваются общими заявлениями, они решили бороться с фальсификацией, ложью. А все это им нужно для осуществления того заранее составленного
военного деструктивного плана, в котором конкретными именами расписали, кто где должен устроить смуту. У них конкретная цель – устроить в стране беспорядок.
Еще накануне бывший спикер парламента Иракли Кобахидзе передал СГБ список людей, готовящих революционный сценарий. И список возглавляет Михаил Саакашвили. Уже сегодня на допрос были вызваны и несколько наблюдателей, но большинство из них собираются отвечать на вопросы СГБ в присутствии судьи магистрата. Позиции ЦИК и власти недовольны и в гражданском секторе. НПО, наблюдавшие за выборами, сегодня также направились в суды для обжалования решений избиркомов. Глава НПО «Справедливые выборы» Елена Нишарадзе отмечает, что с точки зрения проведения этих выборов грузинская демократия сделала шаг назад. «Мы с первого дня призываем ЦИК, чтобы она, не дожидаясь исков, сама начала рассматривать эти протоколы, чтобы открыла все те участки, которые вызывают сомнения, и заново пересчитала там голоса. Все это в интересах самой избирательной администрации. Доверие к ней в последние дни стало очень низким». Но, по словам Елены Нижарадзе, ЦИК пошел другим путем. Большинство исков там просто не стали рассматривать. Из 160 исков, поданных справедливыми выборами, избиркомы согласились рассмотреть только 11. Подозрение вызывает и принцип, по которому отбираются иски для рассмотрения. Народный защитник Нино Ломджария призвала сегодня ЦИК и власти своевременно реагировать на иски по итогам выборов. Между тем, в политический процесс продолжает вторгаться пандемия. Несмотря на ухудшение ситуации, оппозиция не намерена отказываться от широкомасштабной акции протеста в воскресенье. Проигнорировали в оппозиции сегодня и заявление министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе о готовности встречи с оппозицией для обсуждения организационных вопросов. Это предложение оппозиции было расценено как попытка ограничить свободу действия и намерение договориться или вовсе подкупить, как предположил один из лидеров Европейской Грузии Гиги Угулава, отдельных политиков, чтобы они приняли участие в работе парламента. Примечательно, что сегодня представители всех 8 партий, вошедших в парламент, еще раз публично заявили, что продолжают бойкот и не намерены участвовать во вторых турах. Они, несмотря на бойкот оппозиции, назначены на 21 ноября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол.
Итак, по официальным данным, побеждает правящая грузинская мечта. Оппозиция с этим не согласна, отказывается от мандатов и требует проведения досрочных парламентских выборов. Насколько это возможно? Нана Плиева за некруглым столом обсуждает эту тему с политологом Гией Хухашвили и конституционалистом, бывшим депутатом парламента Грузии Вахтангом Хмаладзе.
Гия, эти выборы уже стали историческими. Впервые в истории Грузии правящая партия выигрывает третий срок. Но можно ли праздновать победу грузинской мечты? Насколько эта победа безусловна и убедительна для общества?
Общество разделилось в своих оценках. К сожалению, основание, почва под этим разделением сложилась объективная, можно сказать. Но я не буду в детали вникать, конечно, но когда почти в половине протоколов баланс не удается подвести, и кроме этого, очень много протоколов, которые скорректированы почему-то, значит, практически все в пользу правящей партии, конечно же, встает вопрос легитимности данных выборов.
А может масштаб этих нарушений изменить расклад? Или это действительно в пределах 4%, которые картину не меняют?
Сложилась такая специфическая ситуация, что как раз вот эти 4-5% могли бы изменить ситуацию, потому что оппозиция выступала консолидированно, и если бы был критический барьер, за который уже, в принципе, оппозиция могла бы сформировать правящую коалицию. Здесь как раз решали вот эти несколько процентов, ну, я не знаю, 7-8%. В заключении однозначное можно сделать, что власть, в принципе, не отказалась от всего негативного опыта, который накопился за эти 30 лет.
Еще один итог этих выборов. Нет никакого общественного запроса на третьи силы. Судя по всему, сложилась такая четкая двухполюсная система, где Михаил Саакашвили бесспорный лидер оппозиции. Его партия показала, возможно, лучший результат, но Этого недостаточно для победы. Об итоге я говорила о коалиции, но многие оппозиционные партии были не готовы видеть во главе коалиционного правительства Михаила Саакашвили. Является ли сейчас в этих условиях отказ от мандатов верной стратегией для оппозиции, на ваш взгляд?
Я хотел бы сделать короткий комментарий насчет вот третьей силы. Есть на минуту, поверим, официально объявленные результаты, то менее половины избирателей поддержала правящую партию, грузинскую мечту, менее 30% поддержала единое национальное движение и где-то около 30% все остальные партии. Все остальные, которые практически все отказывались сделать, так сказать, коалицию или с национальным движением, или с грузинской мечтой. Так что такая кумулятивная третья, а кумулятивная это уже вторая, все-таки существует. Это раз. Во-вторых, то, о чем говорил господин Кухашвили, что в избирательных участках около половины, а их было где-то 3000, около 3700, не сходились балансы, и при том в большинстве случаев не сходились в том отношении, что количество бюллетеней, вынутых из ящиков, было больше, чем число избирателей на данном участке. Это уже указывает на то, что там были затолкнуты лишние бюллетени. А в чью пользу? Об этом можно судить, исходя из составов участковых избирательных комиссий, где из 12 членов 9 фактически являются представителями правящей партии. Так что ситуация довольно сложная. И еще пока, по-моему, никто не подсчитывал, каково количество избирателей на тех участках, где существуют серьезные претензии насчет легитимности результатов. Поскольку наш избирательный кодекс говорит о том, что если будут признаны недействительными результаты на такое количество участков, которых количество избирателей больше половины общего числа избирателей, то выборы считаются недействительными и нужно провести повторные выборы.
Через отказ от мандатов можно достичь этот результат?
Нет, отказом от мандатов этого результата невозможно достичь. Этого результата можно достичь только перепроверяя и пересчитая результаты избирательных участков. Но надежда на то, что там будет установлен правильный результат, у меня не очень высокая надежда, да, исходя из составов избирательных комиссий. Это раз. Во-вторых, чего можно достичь вхождением в парламент или отказом от вхождения в парламент? Вхождением в парламент, например, можно достичь того, что сразу после первых заседаний можно создать временный комитет по расследованию результатов выборов.
Провести парламентское расследование, вы имеете в виду?
Конечно, поскольку уже по Конституции решение создания парламентской комиссии, следственной комиссии, может принять 1/3 парламента, то есть 50 членов парламента. А оппозиция по сегодняшним результатам имеет более 50 мандатов. Такая следственная комиссия может выявить только нарушения, и такие нарушения, такой опыт у нас уже был, которые могут стать реальным предпосылком назначения досрочных выборов в парламент, если войдут в парламент.
А если нет, учитывая осторожную международную реакцию и сложную международную обстановку, безусловно, пандемию, насколько верно переносить политические процессы на улицу? Что из этого выйдет?
Как тактический инструмент, в принципе, это можно использовать, потому что сейчас очень важно провести некий прессинг и сделать все возможное для того, чтобы системно скорректировать все это. Как стратегия, мне тоже кажется, что этот путь в чисто политическом плане, так и в государственном плане, очень рискован и с таким довольно-таки мутным развитием событий. Так что я тоже склоняюсь к тому, что лучше пойти по тому пути, о котором говорил Батони Вахтанг сейчас, это более цивилизованный и эффективный путь, я бы сказал. Но то, что сейчас партии так активно, агрессивно протестуют, я все-таки надеюсь, что это просто тактические шаги для того, чтобы максимально ослабить легитимность власти и заставить их сделать какие-то системные компромиссные шаги.
При каких условиях, на ваш взгляд, мечта будет готова пойти на такие компромиссные шаги?
Я не думаю, что они на что-то серьезное, то есть системное пойдут и назначат неочередные выборы. Конечно же, этого не будет. Они будут цепляться, они уже пытаются как-то перевербовать такие более мелкие партии, купить или там шантажировать чем-то. Они будут использовать сейчас все технологии, включая спецтехнологии, для того, чтобы как-то попытаться разбить вот это оппозиционное единство и этим разрушить вот эту всю схему, которая сейчас разрабатывается оппозицией. Но если это им не удастся, в этом случае кризис все-таки неминуем. Оппозиция в итоге войдет в парламент. Или они до конца пойдут по тому пути, на который сейчас встали. В любом случае, я думаю, что весной внеочередные выборы, они просто будут практически обязательны. Понимаете, у власти сейчас очень много проблем. Они как-то запустили кризис-менеджмент в связи с пандемией, и там у них большие проблемы, очень серьезные проблемы в социально-экономической сфере, и у них нет никакой повестки дня, чтобы как-то решать эти проблемы.
И так при этом они все-таки взяли свои проценты, они взяли большинство условных голосов.
У них не было другого пути. Большинство они не взяли.
Суммировать мажоритарные и пропорциональные списки, я имею в виду неконституционное простое.
Я извиняюсь, мажоритарные выборы пока что не закончены. Да, там 16 округов.
16 еще нет.
Так что там не ясно, что и как. В любом случае, по какому пути бы не пошла оппозиция, если они сохранят единство и власти не удастся как-то расколоть и перевербовать какие-то силы, в этом случае, в любом случае, я думаю, что весной у нас будут неочередные выборы.
О нарушениях говорили и в 2016 году после выборов, и тогда были призывы к бойкоту тоже, но тогда этого не случилось. Что сейчас изменилось в Грузии?
Изменилось отношение граждан к существующей власти. Претензий намного больше сейчас, чем было в 2016 году. Сегодня проявление авторитарности, проявление неформального управления государством, вот такого проявления где-то до 2016 года было намного меньше, чем стало после выборов 2016. Поэтому такая ситуация. Нарушения были, конечно, но на том фоне, когда доверие к правящей партии не упало ниже критической точки, со стороны общественности доверие к претензиям незаконности выборов, каких-то серьезных нарушений было меньше. Сейчас это намного выше. Вот сейчас, буквально вчера, было принято решение пересчитать результаты одного из избирательных участков. Такого решения о пересмотре, о перепроверке результатов всегда отказывали избирательные комиссии. И что выявилось? Выявилось, что бюллетени, полученные партиями, которые заняли где-то с 4 по 9 место, что их бюллетени, притом при проверке оказалось, что все эти бюллетени действительные, поданные за них бюллетени были отнесены к числу аннулированных бюллетеней. В общей сложности это было где-то на этом участке где-то около 200 голосов. Такая перепроверка не делалась в 2016. Сейчас оппозиция требует перепроверку большого количества избирательных участков, в которых видны нарушения во всех. Каков будет результат этого? Эта перепроверка может сильно повлиять
Насколько это может затянуться? Да. Действительно, насколько это может повлиять на окончательный расклад? И если мечта все-таки, как они говорят, сформирует правительство и останется сама с собой в парламенте, что это будет означать для Грузии?
По всей вероятности, грузинская мечта создать правительство, вероятность этого более высокая, чем тот, что в результате перепроверки настолько опустится, ниже 40% опустится. Голоса, полученные грузинской мечтой, все-таки вероятность этого мала, низка. Но одно дело, когда в парламенте находится парламентское большинство, в том числе однопартийное большинство, где-то на грани половины. А другое дело, когда у них есть, так сказать, резерв где-то в 20 голосов еще. Имея только 76-77 голосов, грузинская мечта все-таки будет действовать, так сказать, оглядываясь на позицию оппозиции. Имея где-то уже около более 90 мандатов, она будет поступать так, как поступала вот сейчас, до сегодняшнего дня. То есть абсолютно не интересует их то, о чем говорит оппозиция. Это очень важно. Если они не пойдут на перепроверку, то я согласен с господином Хухашвили, когда он говорил о том, что это такой однопартийный парламент может не справиться с кризисом, который обязательно нагрянет, и по всей вероятности весной. И может быть ситуация, когда они будут вынуждены пойти на внеочередные выборы.
Батноге, вы говорили о именно таком сценарии развития и важности оппозиционного единства. Не могу не спросить у вас о фигуре Михаила Саакашвили, действительно лидера оппозиции, безусловного, который, тем не менее, вызывает очень неоднозначную реакцию части оппозиционно настроенного электората или избирателей в Грузии. Фигура Михаила Саакашвили, она сплачивает единство оппозиции или она является вызовом этому единству, и что с этим делать?
Понимаете, вот что самое парадоксальное, и то, да, и разделяет, и как-то сплачивает. Но он создал некую религию, у нас у него есть, значит, свои последователи, в принципе, это довольно-таки внушительный сегмент грузинской политики. Но парадокс в том, что власть как раз устраивает его фигура в политике, потому что вот когда мы говорим, что власть как-то вот получила 40%, 45%, 48%, неважно, сколько-то получила, там нет натурального, то есть там сегмент натурального избирателя грузинской мечты не так уж внушителен. Там очень много людей, которые голосуют не за грузинскую мечту, а против Саакашвили, потому что не хотят возвращаться в то прошлое, которое им кажется, что было очень, значит, таким страшным.
И что с этим делать?
Грузинская мечта манипулирует его фигурой, как бы заставляет людей делать негативный выбор. Потому их состояние очень шаткое, да, это не их избиратель. На самом деле этим людям не нравится грузинская мечта, но под страхом того, что вдруг Саакашвили может нагрянуть, они все-таки идут и голосуют за грузинскую мечту. Если вот этот страх перед появлением Саакашвили и его абсолютной власти будет оппозиции как-то снивелирован, и в принципе такие попытки есть. И Саакашвили сам как будто бы это понял и сейчас говорит, что он не претендует ни на что. И в этом случае вот эта проблема власти еще более усугубится. Если страх перед появлением Саакашвили во власти, скажем так, исчезнет, и люди поверят, что на самом деле будет сбалансированная коалиция, в этом случае процесс может пойти более динамично, и власть вообще оголится. Так что, да, у Саакашвили самый большой сегмент, да, но этот сегмент где-то половина совокупной оппозиции, а другая половина может привлечь к себе тот электорат грузинской мечты. Так бы и было, если бы государственная пропаганда не испугала бы еще раз перед выборами людей, не напугала бы опять тем, что Саакашвили роет очередной туннель из Лондона в Бомбей. То есть мы через несколько месяцев можем получить совершенно другую электоральную мозаику, если оппозиция поведет себя адекватно.
Господин Хухашвили говорил о факторе страха, действительно, который стал мобилизующим и верным расчетом грузинской мечты. Насколько возможно вот такого типа европейская коалиция на будущее, учитывая, что недоминантного Михаила Саакашвили грузинская политика не помнит? Кто может быть объединяющей фигурой?
Какие-то предпосылки для этого уже есть. А вот то, что случилось в отношении избирательной системы, когда вся оппозиция, которая до того не то что не здоровалась друг с другом, но только говорила об необходимости истребления друг друга, скажем так. А вот эта оппозиция села за один стол. И все они говорят о том, что откажутся от мандатов парламента. Несмотря на то, что лично я считаю, что более существенного результата можно достичь, войдя в парламент. Может быть, это тактический ход для того, чтобы добиться перепроверки результатов выборов. Это раз. Вполне возможно, что они не откажутся от мандатов и войдут в парламент. Если это будет так, то это будет хорошо. Но если даже войдут парламент оппозиционной партии, то вряд ли этот парламент сможет проработать 4 года. Я думаю, что рано или поздно, естественным образом, будет такая ситуация, когда будет необходимо назначение внеочередных выборов. Если не войдут, то такая ситуация может возникнуть гораздо раньше.
Позывы к революционному развитию событий будут поддержаны гражданами, то может произойти революция типа революции Рос 2003 года, что опять-таки весьма опасно для дальнейшего развития, поскольку революции могут приводить к авторитарным режимам. Если не поддержат граждане революционное развитие событий, то это с высокой вероятностью может привести к маргинализации оппозиционных партий, что также весьма опасно для демократического развития.
Гостями Наны Плиевой за «Некруглым столом» были Гия Хухашвили и Вахтанг Хмаладзе.
Голоса.
Следят ли в Схинвале за политическими процессами в Тбилиси и что о них думают? Зарина Санакоева в рубрике «Голоса» спросила об этом у горожан.
Вы следили за парламентскими выборами в Грузии?
Нет, не следила. Для меня это было новостью, когда уже сам, по факту я узнала, когда наступил, по-моему, канун выборов. Я узнала об этом из новостной ленты РБК, телеканала РБК. Ну, а потом уже следила, можно сказать, но грузинские каналы не смотрю, меня не показывают.
А как вы считаете, важно ли для Южной Осетии, кто будет у власти в Грузии?
Ну, наверное, по большому счету, может быть, не принципиально важно, уверенно. Ну, во всяком случае, можно предположить, что если бы были сторонники Саакашвили, то это более радикальные люди. И поэтому это опаснее, конечно, перспектива. А их противники, я так думаю, я так полагаю, менее радикальные.
Не следила особо, потому что у нас грузинское телевидение не показывает, и не сильно это и хотелось видеть. Я очень давно не слежу за грузинскими новостями, не вижу в этом смысла, потому что их политическая ведь, как бы она ни менялась, все равно не таких, которые бы хоть как-то пошли нам на дружественную встречу. Я считаю, что не имеет для нас значения, кто будет у власти. Может, только если станет хуже, но в сторону лучших каких-то подвижек я не вижу. Считаю, что кто бы ни был у власти, для нас не имеет значения, так как все они думают одинаково по поводу ситуации с Южной Осетией и Абхазией.
А как считаете, важно ли для Южной Осетии, кто будет во власти в Грузии?
Ну, я не знаю. Если там будут какие-нибудь опять настроенные против нас люди, я не хотел бы, чтобы мы, соседи, постоянно ругались. Но вот так вышло. Лучше нам в Грузии просто быть как бы, это сказать, соседями, которые друг другом не разговаривают, этого будет достаточно. И учитывая, что у них постоянно какие-то разговоры насчет нас, я считаю, что пусть там будут люди, которые будут лучше следить за самой Грузией, чем будут смотреть куда-то вдаль.
Да, я частично следила за этими новостями. В интернете я смотрела все эти новости. И к власти, как мы знаем, к власти усердно рвется Саакашвили, и это для нас тревожно.
Это важно для Южной Осетии?
Да, это важно и всегда актуально, когда у власти находится Михаил Саакашвили. А и подобные ему люди, конечно.
Следили ли вы за выборами в Грузии?
Нет, не следила. Да, знала, но давно я уже не смотрю грузинское телевидение. Раньше, когда у меня муж был живой, он всегда смотрел. Надо грызнать мнение врага. Так что, более или менее, да, я была в курсе.
А как вы считаете, важно ли для Южной Осетии, кто будет во власти в Грузии?
Честно говоря, нет, не важно. По-моему, они все одинаково думают. Даже до сих пор мы у них Самачабл, а не Южная Осетия.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с краткой речью из города Уилмингтон, штат Делавэр. Он выразил уверенность, что одержит победу в борьбе за Белый дом, однако не заявил о своей победе. Байден подчеркнул, что по итогам распределения голосов он получит более 300 голосов выборщиков, то есть выиграет у действующего президента Дональда Трампа с заметным преимуществом. Байден заявил американцам, которые голосовали за республиканцев, что они его союзники. «Моя ответственность как президента представляет всю нацию. Я буду работать столь же усердно для тех, кто голосовал против меня, как и для тех, кто голосовал за меня», — передает «Голос Америки». По состоянию на утро 7 ноября у Байдена 253 голоса, выборщиков у Трампа 214. Для победы надо набрать 270 голосов в коллегии выборщиков. При этом кандидат от Демократической партии лидирует в штатах Аризона, Джорджия, Невада и Пенсильвания, где подсчет голосов еще не завершен. Действующий президент США Дональд Трамп предупредил Байдена в Твиттере, что тот не должен объявлять своей победе на выборах. «Я тоже могу заявить об этом. Юридические процедуры лишь начаты», — написал он. Трамп ранее выражал сомнения в связи с подсчетом голосов, поступивших на избирательные участки по почте. Его штаб намерен обжаловать в суде решение всех избирательных комиссий, на которых он проиграет из-за почтового голосования. В России в сентябре умерли 9798 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Росстата. Согласно опубликованным сведениям, коронавирус, как основная причина смерти, выявлен у 4329 россиян. Еще у 870 человек он предполагается как основная причина, но для подтверждения данных требуются дополнительные медицинские исследования. В 1401 случае коронавирус повлиял на развитие других болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. У 3198 человек было зафиксировано заражение коронавирусом, которое, как предполагается, не повлияло на сокращение срока жизни. Всего с апреля по сентябрь в России зафиксировано 128 тысяч избыточных смертей, то есть смертность в стране значительно выше ожидаемой. Многие эксперты связывают это с эпидемией коронавирусной инфекции нового типа. Виталий Кличко победил на выборах мэра Киева. За действующую главу горсовета проголосовали 50,52% избирателей. Администрацию украинской столицы Виталий Кличко возглавляет с 2014 года. До этого боксер-профессионал 2 года возглавлял фракцию своей партии «Удар Верховной Раде». Выборы в местные органы власти проходили 25 октября. По их итогам в Киевский городской совет прошли 7 партий. Наибольшее число голосов, 20,52%, получил «Европейская солидарность». Далее следует «Удар», «Единство» Александра Мельченко, «Оппозиционная платформа за жизнь», «Слуга народа», «Батьковщина» и «Голос». Другие партии не преодолели необходимый барьер в 5% голосов. Александр Лукашенко в субботу, 7 ноября, официально открыл первую атомную электростанцию в стране, белорусскую АЭС. За 4 дня до этого она стала подавать электричество в энергетическую систему. Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода». Электростанция строилась по российскому проекту и на российский кредит с 2011 года в Гродненской области. Выйти на полную мощность первый энергоблок должен в первом квартале 2021 года. Лукашенко назвал запуск историческим событием, заявив, что страна стала ядерной державой. Строительство электростанции вызывает резкую критику политику экологических активистов, большая часть территории страны заражена радиоактивными выбросами после катастрофы в Чернобыле. Против строительства также выступала Литва. Электростанция находится примерно в 50 километрах от Вильнюса. В 2009 году Литва остановила работу Игналинской АЭС под давлением Евросоюза. Страны Балтии в сентябре договорились остановить покупку белорусской электроэнергии после запуска АЭС. Я не могу сказать за всю оппозицию, но мы готовы к переговорам о проведении новых выборов, исходной точкой которых является признание этих выборов нелегитимными и не выражающими волю народа, заявил один из лидеров Европейской Грузии Гига Бакерия, комментируя вчерашнее заявление премьер-министра Георгия Гахария. Он сказал, что граждане Грузии, наделив парламентскими мандатами 9 партий, поручили им работать 24 часа в сутки для вывода страны из кризиса, а не устраивать уличные митинги. Мы увидим, к чему готов режим Иванишвили. Нам может понадобиться больше времени, чем хотелось бы, чтобы мирным протестом заставить уважать волю наших граждан, но наша воля непоколебима, сказал Гига Бакерия. Председатель окружной избирательной комиссии Тбилисского района Исани Тедори Гобиджишвили обнаружен мертвым в собственном доме. Об этом сообщает телеканал Мтавари. Гобиджишвили было всего 43 года. По предварительной версии, причиной стал сердечный приступ. Факт смерти Гобиджишвили подтвердили в ЦИК Грузии. В 7 крупных городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Горе и Поте – вводятся ограничения на передвижение граждан в ночные часы. Решение, которое принял Координационный совет при правительстве, вступит в силу 9 ноября. Граждане не смогут выходить из дома с 22 до 5 часов утра. Ограничение касается как пешеходов, так и транспортных средств. Ограничение не коснется международных грузоперевозок. Передвижение не будет ограничено для представителей медицинского и фармацевтического секторов, объектов стратегического значения, СМИ и сервисов доставки. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Продолжим тему грузинских выборов, но теперь глядя из Сухуми. В абхазском обществе, по традиции, мало интересуются внутриполитической борьбой в Грузии и итогами выборов там. Как не сказать, чтобы в этом плане нынче в Абхазии что-то принципиально изменилось. Но в преддверии выборов разразился августовский скандал с иконодарением. Одним из последствий чего стало то, что в абхазском обществе многие заинтересовались судьбой партии «Альянс патриотов Грузии». Виталий Шари об абхазском видении грузинской политической интриги.
Хотя акция по дарению завершилась полным конфузом, Ирма Инашвили бодрилась и заявляла на пресс-конференции, обращаясь к своим политическим противникам в Грузии: «Вы удивлены, что в стране просыпается искра доброты, а ваше злое сердце разрывается от зависти». Конец цитаты. Лаша Саканя был вынужден уйти в добровольную отставку, а в российские СМИ выплеснулась информация о том, что к организации тайного визита приложило руку управление президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которую сейчас возглавляет прикомандированный генерал СВР Владимир Чернов из ближайшего окружения Сергея Иванова. Как видно из документов, оказавшихся в распоряжении центра досье, это управление на предстоявших парламентских выборах в Грузии сделало ставку на Ирму и на Швили и Давида Тархан Маурави, возглавляющие Альянс патриотов Грузии, АПГ, который яростно критикует власти и требует свернуть контакты Грузии с НАТО и США. Был сформирован многомиллионный предвыборный бюджет и смонтированы агитационные видеоролики, а для раскрутки АПГ наняты политтехнолог Сергей Михеев и московская компания Политсекретс. Но подавляющее большинство наблюдателей в Абхазии предрекали, что Альянсу на этот раз не удастся набрать и 5% голосов избирателей, благодаря которым его представители попали в прошлый раз в грузинский парламент. Так оно и вышло. Правда, на этот раз планка для попадания в парламент снижена в Грузии с 5 до 1% голосов избирателей. На следующее утро после парламентских выборов в Грузии один из пользователей выложил в соцсети Facebook статус. Итак, в 2016 году Альянс патриотов Грузии взял 5% голосов, в 2020 – 3,29%. «Верните деньги, Сергей Александрович», – конец цитаты. «Эхо Кавказа» обратилось к одному из участников упомянутого интернет-обсуждения, абхазскому общественному деятелю Нукзару Агрба, с просьбой высказать свое мнение в эфире.
Надо было быть дураком, чтобы не понять, что абхазцев хотели использовать помощь Альянса патриотов Грузии. Их заслали туда, опять для видимости. Вот, а нам лапшу на уши вешали, что они там нас не знают. Грузины сами будут тужить только тогда, когда мы будем в составе Грузии. Это будет федеральное устройство. Абхазцам нечего водиться, даже по подсказке российских людей.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Внутренняя политическая жизнь Абхазии тоже достаточно выразительна. На этой неделе стало совсем заметно, что в Абхазии либо нет никакой власти, либо она впала в анабиоз, считает Изида Чаня. Исполнительная и законодательная ветви демонстрируют полную отвлеченность от событий, происходящих в стране. Нет реакции на скандалы, время от времени сотрясающие республику. Нет никакой информации о каких-то действиях по выходу из кризиса. Наши традиционные итоги абхазской недели.
На этой неделе стало совсем заметно, что в Абхазии либо нет никакой власти, либо она впала в анабиоз. Исполнительная и законодательная ветви демонстрируют полную отвлеченность от событий, происходящих в стране. Нет реакции на скандалы, время от времени сотрясающие республику. Нет никакой информации о каких-то действиях по выходу из кризиса. Последнее сообщение на сайте президента датировано 4 ноября. И оно информирует о том, что Аслан Бжания поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с национальным праздником – Днем народного единства России. И это единственная активность за всю неделю. Не балует информация правительства на сайте Кабинета министров. Последняя новость датирована прошлым месяцем. Премьер поздравил абхазских ученых с Днем науки. На парламентском сайте одинокая новость недели. При содействии депутата парламента партия лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для медицинских учреждений, действующих в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, доставлена в Абхазию из Турции. Объяснить такую звенящую информационную пустоту можно двумя предположениями. Либо власть не работает вообще, либо скрывает свою работу от общественности. И то, и другое плохо для страны, но не для солдата, у которого, как известно, пока он спит, служба идет. Между тем, люди живут своей жизнью и все реже обращают внимание на власть, разве что задают риторические вопросы. Сейчас в разгаре цитрусовый сезон, и торговцы жалуются на то, что мандарины гниют, люди несут большие убытки, так как товар не пропускают через границу и усложнили его оформление. Тем временем ситуация с распространением пандемии в стране выглядит весьма двусмысленно. С одной стороны, статистика свидетельствует об уменьшении численности выявленных заболевших. С другой стороны, число тяжело больных и умерших от COVID-19 растет. Количество больных, которым диагностирован COVID-19, уже приближается к 5000. За неделю зафиксировано 5 летальных случаев. На этой неделе получило продолжение дело о смерти 19-летней посетительницы СИЗО в Дранда. В превышении должностных полномочий обвиняется заместитель начальника СИЗО МВД, майор милиции Дмитрий Миквабя, который поверил версии прокуратуры, умышленно совершил действия, выходящие за пределы его полномочий, разрешив суточное свидание гражданки с находящимся под следствием Айнаром Зухба. Другие подробности, в частности причина смерти молодой женщины, не сообщаются. Министерство внутренних дел огласило на этой неделе рекордную месячную статистику по пьяным водителям. Около 300 граждан попались на вождение в нетрезвом состоянии. Впрочем, данная статистика, скорее всего, свидетельствует не столько о количестве пьяных водителей, сколько о количестве рейдовых мероприятий, проведенных в течение месяца. И еще о пьяных водителях. Четверо погибших в ДТП на этой неделе также результат вождения транспорта в нетрезвом состоянии. Виновником происшествия оказался сын главы администрации президента Руслан Каджая, который не справился с управлением Мерседеса и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем «Жигули», в котором находилось 4 человека. Руслан Каджая был доставлен в больницу с ушибами. По результатам медицинского освидетельствования он был пьян. И еще один скандал недели был также связан с именем чиновника. На сей раз речь шла о заместителе главы администрации Кутаутского района Тимуре Возба, который, по информации телеграм-каналов, совершил попытку изнасилования гражданки России. Посол России в Абхазии на пресс-конференции в пятницу опроверг данную информацию и попросил СМИ не заниматься распространением фейковых новостей. Однако опровержение посла выглядело достаточно странно. Имело место традиционное абхазское гостеприимство. В данном случае досадно превысившая норму, сказал посол и констатировал, что инцидент был, но оперативно урегулирован при посредничестве администрации президента, МВД и Минздрава Абхазии вместе с посольством России. Армянская община Абхазии сообщила сегодня, что группа добровольцев из Абхазии направилась воевать в Нагорный Карабах. О численности группы ничего не сообщается. Напомню, что в Абхазии проживает многочисленная армянская диаспора. Между тем, темой недели, которая бурно вбрасывается в СМИ, остается продажа недвижимости иностранцам. Бывший депутат парламента Ахрабжания на своей странице в Фейсбуке задался вопросом, почему этот вопрос с недвижимостью постоянно стоит на повестке дня, причем на межправительственном уровне и в рассуждениях маститых политиков. И сам ответил, что у него складывается впечатление, что это какая-то строительная мафия продвигает собственный интерес. Ахрабжания советует политикам иметь мужество, чтобы отклонять предложения, не соответствующие общественным и государственным интересам, и напоминает лоббистам, что законодательство предусматривает запрет на продажу имущества иностранцам. Специально для их Кавказа из Идачания из Сухума.
Грузия на этой неделе продолжала бить коронавирусные антирекорды. Отменены все рейсы из Эйр. А на улицах продолжаются акции протеста, где риск распространения инфекции, по мнению эпидемиологов, достаточно высок. За противоречиями пандемии следит Анастасия Славинская.
Мои родители тяжело больны ковидом. Им необходима реанимация. Я уже побеспокоила всех, кого могла, чтобы нашли место хотя бы для одного из родителей. Но пока ничего. Помогите мне сохранить жизнь хотя бы одного из них.
Этот пост накануне в ряде групп социальной сети Facebook распространила Марика Кауридзе. Вечером стало известно, что мать девушки скончалась. Несколькими часами позже это случилось и с отцом. Обоим было 54 года. Незадолго до этого Мари на своей странице подробно написала, как развивалась болезнь у ее родных. Она писала, что после того, как отцу стало плохо, его доставили в кутаистскую клинику «Бамонт» и сделали ему ПЦР-тест. Результат пришел отрицательный, и мужчину выписали. Дома ему становилось хуже. Пришлось вызывать скорую, которая отвезла его в клинику «Гормеди». Как пишет Марика Кауридзе, отец нуждался в реанимационном сервисе, но в течение 2 дней его так и не смогли определить в клинику. Прошлой ночью он скончался. О том, как развивалась болезнь у мамы, девушка писала.
Маме тест не сделали, потому что она была на ногах и чувствовала себя лучше. В клинике Бомон после нашей просьбы ей просто сделали одно переливание и отпустили домой. На второй день ей стало плохо. Вызвали скорую, и она отвезла ее в Уникалмеди. 2 дня она находилась в приемной, а не в палате. В первый день ей сделали переливание, на второй ничего, на третий ее состояние стало тяжелее.
Клиника «Бамонт» сегодня распространила заявление, в котором речь шла об отце Марика Кауридзе, который обратился к ним 30 октября.
Ему была проведена ковид-диагностика, ПЦР-исследование, и, исходя из состояния пациента, он был оставлен в температурном центре, где ему проводилось симптоматическое лечение. Был сделан рентген грудной клетки и лабораторные исследования. Ввиду того, что ПЦР-тест коронавирусную инфекцию не подтвердил и состояние мужчины стабилизировалось, 3 ноября утром он покинул клинику. Ему была дана рекомендация продолжить лечение у врача соответствующего профиля. Исходя из того, что клиника в настоящее время принимает только COVID-положительных пациентов, клиника не может принимать и оставлять на лечение пациентов с другими патологиями.
Заявили в клинике «Бамонт». Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе в свою очередь заявила, что ПЦР-тест, не выявивший инфекцию, не означает, что в компоненте тестирования есть какие-либо недочеты. Что касается вопроса перевода пациентов в реанимацию, министр сказала, что решения такого типа принимаются врачами на месте, и обсуждать это публично, по ее словам, некорректно. Изучением подобных случаев, сказала Тикарадзе, занимается ведомственное агентство регулирования.
То, что у кого-то не подтвердился вирус, а потом через несколько дней его выявили, не означает, что в компоненте тестирования был какой-то недочет. Это указывает на то, что мы в любой день, в любую минуту рискуем заразиться. Исходя из этого, важно защитить себя. Несоблюдение дистанции наносит нам самый большой вред. Сектор здравоохранения берет на себя ответственность за каждый такой факт. Впрочем, врачам будет сложно ответить и взять на себя ответственность за случаи, когда пациент становится тяжелее, исходя из состояния его здоровья или из-за того, что случай был зафиксирован позже. Мы работаем 24 часа для того, чтобы такие случаи были сведены до минимума.
Заявила Тикарадзе. В последние дни в Грузии фиксируется рост ежедневно выявляемых случаев COVID-19. За последние сутки ковидом заболели 2775 человек. Сегодня народный защитник Грузии Нина Ламджария призвала правительство строго контролировать, как выполняются правила, продиктованные эпохой пандемии, а оппозиционный сектор строго следовать им в ходе акций протеста, начавшихся после оглашения результатов выборов.
Последнее время в аппарат народного защитника обращались люди, которые говорят, что из-за положения в медучреждениях они не могут получить качественное медобслуживание. Осложнилась и доступность лечения COVID-19. Параллельно со сложнейшим положением, в котором находится сектор здравоохранения, в стране сильно возросла мобильность населения. Особенно следует принять во внимание, что с требованием рассмотрения жалоб и пересчета голосов на различных избирательных участках проходят акции протеста, в ходе которых не получается соблюдать социальную дистанцию и другие правила безопасности. Это, разумеется, еще больше увеличивает риски инфицирования и осложняет эпидемиологическое положение.
Сказано в заявлении омбудсмена. Нина Ламджария призвала избирательную администрацию своевременно рассмотреть жалобы и пересчитать результаты на спорных участках. Это, по мнению народного защитника, сократит количество текущих акций и, соответственно, мобильность граждан. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа».
В Южной Осетии на этой неделе случилась трагедия. Двое больных коронавирусом из-за перебоев с подачей кислорода задохнулись. На конец недели на учете состоит 1046 больных. Между тем, в детской больнице побывал президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Он отметил неудовлетворительную работу по организации лечения ковидных больных. Ирина Келихсаева следит за тревожной хроникой.
Глава государства Анатолий Бибилов посетил красную зону детской больницы, которую переделали под ковидных больных. Бибилов пообщался с пациентами в отделении терапии и в реанимационном отделении врачами и, как пишут местные СМИ, жестко высказался по поводу низкого уровня организации работы в медучреждениях. Министр здравоохранения Георгий Точев отметил, цитата, «практически все больные с подтвержденной пневмонией, они получают лечение по заранее отработанным схемам. К сожалению, отмечается дефицит наиболее востребованных препаратов. Тот запас, который мы имели, по отдельным позициям иссяк». Конец цитаты. Кроме того, он добавил, что эпидемиологический всплеск может продлиться и 2-3 месяца. Ведомство обратилось за помощью в размере 19-20 миллионов рублей в Российскую Федерацию. Анатолий Бибилов на одном из правительственных совещаний поручил Георгию Точьеву увольнять врачей-дезертиров.
Вы все знаете, что ситуация с пандемией COVID-19, она остается сложной в республике. Соответственно, все действия, связанные с органами государственного управления, служб, которые предназначены для реагирования и борьбы с COVID-19, должны быть мобилизованы. Они, в принципе, сегодня мобилизованы, но, к сожалению, доносится такая информация. Это касается, в первую очередь, Георгия Феликсовича, Министерства здравоохранения Республики Южная Осетия, что некоторые медработники отказываются от выполнения своих непосредственных функциональных обязанностей по оказанию помощи в связи с болезнью заразиться COVID-19. Лично для меня это абсолютно непонятно. Считаю, что военный человек, который бежит с поля боя, является дезертиром. Считаю, что врач или медработник, который в данном случае бежит с поля боя в борьбе с COVID-19, тоже является дезертиром. Если уж врачи, медработники начинают бояться, то что говорить про простых людей?
Вчера же по социальным сетям стала распространяться голосовая запись одного из сотрудников красной зоны республиканской больницы, в котором описываются условия содержания больных, нехватка еды, кислорода, коек, лекарственных препаратов, многочасовой работы. рабочий день в защитных костюмах, когда врачи работают на износ. Медик рассказывает, чтобы спасти жизнь задыхающейся женщине, пришлось одолжить и отключить от кислородного баллона еще одного больного. В красной зоне уже работают волонтеры, но их явно не хватает. Сегодня к людям, имеющим медицинское образование, обратились и представители общественной организации «Зеленая Лань», продолжает Залина Габаева.
Ситуация такая, что подруга у нас пошла работать волонтером, и она говорит, что очень большая нагрузка, и сегодня она заходит уже на третью смену. Собственно, так получилось, что она попросила помощи. Помоги им организоваться. Сегодня я написала вот этот вот пост. Ну, знаешь, что в городе достаточно много медиков, которые по специальности не работают. Я написала о том, что есть же люди переболевшие, и девочки, которые не переболели, они находятся в красной зоне в совершенно ужасных условиях, потому что находиться вот в этих костюмах очень тяжело. Медсестры выходят на работу на 16 часов. Снять с себя этот костюм очень сложно, просто потому что надеваешь ты его чистый, а раздеваясь, очень важно соблюсти какие-то правила. Поэтому я написала о том, что если есть переболевшие медики, да даже если не медики, готовые помогать, давайте поможем.
По словам Залины Габаевой, она уже начала получать сообщения о готовности работать волонтерами. По договоренности с руководством Южной Осетии гуманитарную помощь медикаментами и кислородом обещала Северная Осетия. Для оказания помощи местным медикам прибыли российские специалисты из Санкт-Петербургского медицинского университета. На фоне пандемии все громче звучат упреки в адрес руководства республики, которое за несколько месяцев карантина не подвело, к примеру, к больнице кислородной сети. Сделать это министр здравоохранения обещал только к концу этой недели. Вызывает возмущение многочасовые очереди на прием к врачам или на прохождение теста. Одна из заболевших в беседе с «Эхом Кавказа» рассказала, что ей пришлось простоять в многолюдной очереди почти 4 часа. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Депутат абхазского парламента, хирург и член штаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алхаз Джинжоли заразился COVID-19 после того, как проработал неделю в гудаутском ковидном госпитале. Несмотря на неважное самочувствие, он рассказал Елене Заводской о том, какая там сейчас ситуация, и прокомментировал статистику, которая в последние дни показывает снижение числа больных относительно общего числа протестированных.
Алхаз, вы ездили на работу в гудаутский ковидный госпиталь. Как вы там работали? Расскажите, пожалуйста.
В составе Сухомского горбольницы отряда записался, да поехал. Нас где-то 20 было, может, чуть меньше. У нас были с горбольницы в основном в составе. Большая часть онкологии были девочки, с парчели были девочки. Распределяют по отделениям. Мои девочки все практически сразу ушли в реанимацию, там инфекционный корпус отдельно стоящий. Мы двое врачей попали в центральный корпус. Ну, а там уже во всех отделениях, реанимациях, везде пришлось процедуры, манипуляции. Я же в нормальной жизни хирургом еще когда-то был. Мне пришлось эти тоже применять некоторые манипуляции, тренировали легкие.
А что в ковидном госпитале с персоналом? Так же проблемно или стало получше?
Привыкли к трудности, понимаете? Сейчас процесс вот так с трудом идет, формирование вот этих постоянных бригад, худо-бедно движется. 5 бригад по 20 человек примерно должно быть. На резервное и 4 постоянно. Процесс идет, сейчас он худо-бедно к завершению подходит. Но сейчас открывают койки в Гаграх, открыли койки в Сухумской инфекционной, в Ачамчирах. Это тоже оттяжка кадра, вот какая-то заминка получается в своем роде. Но это решаемый вопрос. Сам гудаутский коллектив работает, девочки все устали, люди, конечно, все тоже. Когда устают, где-то сбои происходят, нарушения эпид-режима, я за них больше боюсь, что они могут сами себя заразить, не по внимательности, где-то что-то не доделаешь, устаешь, не заметишь, что совершенно такие тривиальные вещи, обычный такой процесс.
С подачи кислорода палаты. Какая сейчас ситуация?
Наконец-то вот при нас как раз монтаж шел и закончен был, и запустили. Там наш врач-реаниматолог счастливый бегал. На 30% упало расходование кислорода. То есть это баллоны, это тяжесть. В сутки уходило 180-200 баллонов, вот на треть уменьшилось. Сразу качество смеси кислородной улучшилось. Счастья врачебному не было в эти дни и пределах. Сколько месяцев, не буду сейчас вспоминать, на это потрачено было.
наблюдая больных с коронавирусом, заметили ли вы какую-то динамику? Может быть, меняется тяжесть течения заболеваний? Может быть, нет? Как по-вашему?
Не снижается тяжесть на одном уровне. Просто не надо судить по отдельным случаям. Все идет как по рельсам, ни вправо, ни влево. Есть и легкие случаи, достаточно много тяжело переносящих, возрастных группах, в осложненных группах, диабетиков, у полных людей. Все, что говорили, вот так все и идет. Вот они бедные. Первые становятся жертвами. Снабжение нормальное, более-менее терпимо, все есть. Какие-то расходники, может быть, закончатся, но ну, их тут же сразу организовывают. Удалось раздобыть дорогущий препарат, вот этот Актемра. Подавляет аутоиммунную реакцию организма. Если делается своевременно и по показаниям, довольно существенную помощь оказывали. С помощью Минздрава наш депутат репатриант помог там приобрести в Турции, привезли, это начали активно внедрять.
Средств защиты хватает, костюмы есть?
Пока дефицитов я не видел. Я сам пользовался в день, несколько раз заходил, ни в чем не было сбоя.
Вот я посмотрела сейчас цифры, число протестированных, из них сколько ковид-положительных. Мы на какую-то плату вышли, есть у нас снижение. Вот.
Плата, мы должны выйти рано или поздно, у нас в итоге конечная цифра населения, естественно. Мы не думаем, что мы пока на него выходим. Где мы почти 200 в день выявлений, и потом бах, падает до 40. Тут надо разобраться в этом спаде четко, так на плато не выходят, бабашки падают 2-3 раза. Каким методом тестируют россияне? У них пресс-тесты, это тоже понятно. Это все надо учитывать. Я вижу не только в больнице больных, а еще по городу и по телефону, на котором я живу просто все эти месяцы, сами понимаете, эти консультации и так далее. Я уже не говорю про моих коллег на горячих линиях, они еще в большем объеме консультируют. Эта волна идущая оставляет за собой переболевших, выздоровевших людей.
Алхаз Джинжоли беседовал с Еленой Заводской. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.